Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. «Битлз как феномен». Как вышло, что музыка контркультуры стала самой что ни на есть традиционной. Христос призывает в Евангелии к покаянию. Глупый, но острый вопрос – а зачем это человеку? Как родителям не сорваться на ребенка, особенно если он совсем вывел из себя? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В понедельник, 16 января, отмечался Всемирный день Битлз. Дата связана с днем открытия клуба «Каверн», где дебютировали будущие легендарные музыканты. Тогда, в 60-е годы, они были для Запада явлением контркультуры. Это была эпоха расставания с традиционными ценностями, традиционным жизненным укладом и так далее, и музыка «Битлз» сопровождала это время. Поклонниками «Ливерпульской четверки» были люди разных возрастов, разных политических взглядов и живущие при этом при разных режимах. Удивительный это был феномен массовой вовлеченности. Правда, в СССР все было немного по-другому. Сегодня люди даже самых традиционалистских взглядов признаются в любви к «Битлз». Причем некоторые отмечают, что эта музыка была для них своего рода окном в мир свободы. А свобода эта в итоге в более поздние годы привела в храм. Путь, который вообще трудно вообразить, но, как принято говорить, в жизни много необъяснимого. Попытаемся разобраться в этом феномене, который называется «Битлз», и в значении этой музыки для нашей культуры. На связи с нами рок-музыкант, гитарист, вокалист, основатель группы «Черный кофе» Дмитрий Варшавский. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дмитрий, в чем этот феномен, как вы думаете?
Ну, это вполне объяснимо, потому что у нас в России всегда на протяжении там, предыдущих веков особое отношение и чувство было к гениальной музыке. Поэтому не случайно, что наши русские композиторы, они в ряду самых лучших композиторов стоят. И это на всей русской нации, конечно, отложилось вот это особенное отношение к музыкальной культуре. А «Битлз» в тот период времени как раз явились самым сильным музыкальным центром на планете Земля. И так вот это совпало, что здесь был период полной, скажем так, бездуховности, более того, даже запрета духовности, потому что на тот момент, когда здесь правил такой деспот по имени Хрущев, он очень нанес огромный урон православной церкви, и, к сожалению, на тот момент, то есть полностью была вся информация о православии перечеркнута, и можно сказать, что практически гонения были. И вдруг появляется «Битлз» вот с этими ценностями, где они постоянно про любовь поют именно в христианском смысле слова. И так вот получилось, что наши люди русские, которые, как я уже сказал, очень чувствительны к гениальной музыке, а «Битлз» — это уникальнейшее явление 20 века с точки зрения музыкальной культуры. Это совершенно естественно, что самые люди, продвинутые на тот момент в нашей стране, они повернулись к «Битлз», и мимо мало кто прошел из таких людей. И до сих пор эти люди, они создают ориентиры, где бы то ни было, но в нашей культуре. И поэтому так глубоко. В свое время, там, в начале 70-х годов, издали это на маленьких таких пластиночках нелегальные, там на них даже на некоторых не было написано, что это «Битлз», просто было написано «Вокальный инструментальный ансамбль Англия». И каким-то образом издали это на мелодии, и это было, ну, в Москве это было, в магазинах, и вот я когда начинал знакомиться вообще с музыкой, которая вокруг существовала, получилось, что вот эти вот первые пластиночки как раз вот и были. В том числе и «Битлз», еще там пара групп каких-то было. И для меня это было таким окном в мир совершенно новых звуков, которые я не слышал там, где, хотя я учился музыке с 6 лет и постоянно слышал живую музыку вокруг себя, но тут были совершенно какие-то другие звуки, сочетания звуков, вот эта вот гармония, все это было другое. И, то есть для меня это было актуально, для моего детского слуха. То есть меня вот к этой музыке очень сильно потянуло. Это совершенно невероятное явление вообще в области музыки, вообще в области мировой культуры. Это очень сильно у нас, вот именно с точки зрения творческого подхода наших людей ко всему, вот у нас это очень сильно сказалось. Именно из-за того, что у нас такая глубокая музыкальная культура, которой, наверное, и в самой Англии-то нету. В общем, это со всех точек зрения уникальное явление.
Спасибо вам. На связи с нами был Дмитрий Варшавский, рок-музыкант, основатель группы «Черный кофе». Ну а мы продолжаем рассуждать о феномене «Битлз» и поговорим с человеком, который тоже был современником эпохи. Поэт, эссеист, публицист, критик и искусствовед Юрий Кублановский с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Юрий Михайлович.
Добрый вечер, очень приятно.
Вы бы как объяснили этот феномен «Битлз»? И такого влияния ливерпульской четверки и их музыки на нашу культуру и наше сознание?
Ну, вы знаете, вся культура состоит вдруг из каких-то неожиданных скачков, возрождений, потом провалов и упадков. Очевидно, это долго копилось и дало такой яркий цветок, как Битлз. Ведь Элвис Пресли, например, в чем-то тоже предтеча Битлзов. То есть еще с середины 50-х годов традиционный американский джаз был, беременен какой-то новой культурой. Джаз все-таки несколько специфическая такая вещь, хотя там, конечно, такие гениальные представители его, как Элла Фицджеральд, Луи Армстронг и многие другие, их ни с чем не сравнить. Но эта уже музыка была все-таки достаточно серьезной для тех масс молодежи, которая тогда подрастала, взрослела. Необходимо было этот традиционный джаз перевести на рельсы масс-культуры, так мне кажется. Но при этом, конечно, сохранив и приумножив, так сказать, отчасти даже лиризм, талантливость, простоту и много чего еще, что мы видим в песнях и Битлз. И, кстати, классики джаза потом ведь исполняли некоторые песни Битлз. Вспомним, как прекрасно Рэй Чарльз пел, допустим, «Yesterday». И, конечно, тут много всего замешано. И с одной стороны, прекрасная, талантливая музыка, лиричные слова, а с другой какая-то новая идеология, которая стала на Западе предтечей сексуальной революции 68-го года. В этом смысле они такие эклектики, где было смешано все. Все религии, материализм, даже все что угодно было смешано, пацифизм и так далее, и так далее. Как идеологи, конечно, они смехотворны, как творцы и исполнители гениальны.
А что касается их восприятия в Советском Союзе, с позиции того времени, наверное, это был такой взрыв сознания в своем роде, но при этом ведь, понимаете, их вот эта контркультурность, которая считывалась на Западе, совершенно иначе влияла на сознание людей, которые жили в Советском Союзе. Почему это так?
Ну, потому что все-таки в творчестве Битлз действительно был даже не ветерок, не сквознячок, а ветер свободы. Это было окно в тот мир, который был свободен от тоталитаризма. В нюансах мы не разбирались, понимаете? Тогда и «Христос Суперстар» воспринимался как религиозное творчество многими и многими. Все еще общество было незрелое, с одной стороны, а с другой стороны, стремившееся именно к свободе и к новым видам культуры, поскольку советская эстрада была рутинна, и при всех ее больших достижениях и заслугах, конечно, уже не отвечала потребностям молодежи 60-х годов, надо прямо это сказать. И каждый мой сверстник, допустим, тем, кому сейчас за 60, под 70, вспоминает Битлз, вспоминает свою молодость, и свой поиск, и жажду именно свободы и свободной культуры. Они помогли отойти от ортодоксии советской, а следовательно материалистической. Ну а когда от нее отходишь, все-таки, понимаете, оставаться только, пусть даже из гениальной эстрады, как-то это было бы слишком абсурдно и одиноко. Люди шли куда-то дальше, дальше, и, естественно, некоторые, даже многие приходили к вере в Бога, а значит и в церковь.
Спасибо вам большое за комментарии.
Всего доброго.
На связи с нами был поэт, эссеист, публицист, искусствовед Юрий Кублановский. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 4 главы Евангелия от Матфея, там, где речь идет о том, что Иоанна Крестителя, после того, как Господь принял от него крещение в реке Иордан, Иоанна Крестителя взяли под стражу, а Господь, видя это, удалился в Галилею и оставался там, в этой земле, среди народа, который не принадлежал к народу иудейскому, богоизбранному народу. В этом Евангелии есть такая фраза: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Эта фраза, она центральная для понимания всего евангельского фрагмента, но возникает вопрос, ведь Христос не первый, кто призывает к покаянию. То же самое делал и Иоанн Креститель, а до него делали и другие пророки. Так почему именно сейчас, именно после того, как Господь принял крещение от Иоанна, он начал о Царстве Небесном говорить? И что это, собственно, за явление такое, Царство Небесное? Как воспринимать эти слова сегодня, спустя 2000 лет? Попробуем разобраться со всеми этими смыслами. И на связи с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
Ну, как относиться к этим словам?
Покаяние, осознание своих грехов, или по-гречески очень красиво это звучит, метаноя, то есть изменение своего сознания, перерождение себя. В этом, конечно, таится одна из ключевых фраз этого высказывания. Но не менее замечательное словосочетание «Царствие Небесное», то, что приблизилось. Вообще, Царствие Божие у нас всегда ассоциируется с чем-то необычайно хорошим, замечательным, прекрасным, очень важным и нужным для нашей жизни, ну, назовем это очень просто, по-человечески, ассоциируется с счастьем. Это счастье приближается к человеку, и оно внутрь нас, между нами, может существовать, как говорит Священное Писание. Но есть определенные условия, при которых это Царствие Божие должно нас настигнуть, должно нас объять и нами всячески владеть. Будь то времена до Христа, или будь эти времена нынешние, или пройдет еще какое-то энное количество лет, все равно условия для того, чтобы мы были счастливыми, они не изменятся. Первое условие – это, как мы уже сказали с вами, покаяние. Покаяние, которое изменяет человека. Человек в своем греховном состоянии не может в полноте быть счастливым, ощутить это счастье. Не может взять и делаться человеком сияющим и просвещенным, без покаяния, без пересмотра своего отношения к окружающим людям, ситуациям, вещам и так далее. Второе условие – это Царствие Небесное силою берется. И только тот, кто употребляет усилия, тот восхищает это Царствие Небесное. Только тот становится человеком счастливым. Мы действительно с вами прекрасно знаем, что счастье, оно приобретается усилиями человека. Если ты хочешь быть счастливым в семье, ты должен много работать над собой. Если ты хочешь быть счастливым на работе, ты опять должен уже много работать, выполняя какие-то условия. Вот эта работа, работа над собой, когда мы хотим стать счастливыми, это одно из важнейших условий для приобретения этого счастья. Покаяние и работа над собой.
Отец Игорь, ну когда вы говорите о покаянии, то, вы знаете, мне кажется, что нам не всегда очевидна эта необходимость. Мы, может быть, даже формально понимаем, что да, конечно, нужно как-то пытаться изменить себя, нужно что-то научиться в себе разглядывать, но мы же ведь так склонны к самооправданию, что ли? И мне кажется, что нам далеко не всегда под силу искренне принести вот то самое покаяние, о котором говорит Господь. Мы скорее внутри понимаем, что мы все-таки белые и пушистые.
Конечно, конечно. Вы абсолютно правы, что мы склонны к самооправданию. Но здесь человек, который читает Священное Писание, опять найдет в себя то состояние, которое, в общем-то, дарует ему счастье. Господь говорит, что ближнего надо возлюбить, как самого себя. Вот что такое любовь к себе? Это, конечно, не только какая-нибудь семечка в кармане, которая тебя вдруг там обрадует, да, в какой-то момент твоего скучания в жизни. Это не только та одежда, которую ты там себе приобретаешь, или не забываешь себя покормить несколько раз на дню. Но в первую очередь это оправдание себя. Вот мы все умеем себя оправдать. Все, абсолютно все. Нет такого человека, который бы себя не оправдал. Мы можем на себя поругаться, но оправдаем мы себя всегда и все. И вот точно так же мы должны относиться к своим ближним. Тоже начать их оправдывать. Но разве это не есть ли то же самое покаяние? Или это разве не есть, в общем-то, ну, любовь и счастье к другому человеку?
Отец Игорь, а такой еще вопрос. Господь говорит, приблизилось Царство Небесное, и ранние христиане понимали эти слова так, что чуть ли не завтра будет уже второе пришествие. Проходят века, и мы продолжаем жить, и, в принципе, вполне благополучно, уж коль скоро цивилизация как-то развивается и так далее. И как тогда относиться к этим словам и к этому предостережению о том, что приблизилось Царство Небесное?
Грехопадение людей настолько, в общем-то, глубоко проникло в сущность человека, что человек уже самостоятельно не мог себя, скажем так, сделать счастливым. Счастливым не во временном каком-то масштабе, а счастливым себя, в общем-то, в постоянной жизни. И вот является тот, приходит тот, который изменяет ход человеческой истории. Это Христос. Вот именно о том, что Христос есть Царствие Небесное, Царствие Божие. В нем есть полнота всего, в общем-то, нашего состояния счастья. А именно об этом, чтобы приблизился Христос, надо принести покаяние.
Отец Игорь, ну а тогда напоследок объясните, пожалуйста, какая все-таки связь между вот этим состоянием покаяния, о котором вы уже не раз упомянули, о котором говорится в Священном Писании, и состоянием счастья или радости? Как это совместимо?
Каждый из нас в детстве наверняка испытывал такое чувство, когда что-либо совершив, нашкодив или как-то провинившись перед родителями, мы пытались уйти в два состояния. Те, кто поглупее, тот пытался и замести разбитое стекло, съеденное варенье, вот, и так далее. Те, кто были умнее, они первыми бежали к родителям, признавались в содеянном, может, конечно, и получали даже какое-то наказание. Но не в той мере, в которой, в общем-то, получал наказание человек, согрешивший, навравший, потом отпиравшийся и так далее, и тому подобное. Счастье приносится человеку тогда, когда он с облегчением может сказать: «Не присутствует во мне этот грех». Каждый из нас это, в общем-то, испытывал и знал. Потому что грех за собой неотъемлемо тянет наказание. И вот этого-то наказания мы в основном-то и боимся, подспудно боимся, что в нашей жизни что-то произойдет из-за нашей греховности, что в нашей жизни что-то изменится из-за нашей греховности. Но человек, принесший покаяние за какие-то свои грехи, он освобождается от наказания. Потому что кается он перед Отцом Небесным, и любящий отец – это, естественно, не тот земной отец, который, в общем-то, поругается и накажет, но потом обнимет. Господь видит твое сердце, видит твое покаяние. Он, в общем-то, по-настоящему прощает тебя.
Спасибо вам за комментарий.
До свидания. Всего хорошего.
На связи с нами был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Вообще, среди тех важных жизненных навыков, которые дает христианство, есть и опыт критического отношения к себе. И это важный опыт в отношениях не только между взрослыми, но и в отношениях родителей с детьми. Сегодня нередко раздаются жалобы родителей по поводу детей. «Он меня вывел из себя», «Он ничего не понимает», «Идиот», ну и далее по тексту. И текст этот нередко бывает обращен напрямую к ребенку, который вынужден слушать. И при этом здравомыслящие родители понимают, что ничего хорошего из такой их реакции на действия сына или дочери не получится. Ребенок поймет только одно – он плохой и не соответствует родительским ожиданиям. В общем, полпути до комплекса неполноценности. Однако что сделать, чтобы избежать подобного срыва? Вот об этом и попробуем поговорить. В нашей студии Наталья Барлажецкая, телеведущая, детский и семейный психолог, преподаватель целого ряда московских вузов и лауреат звания педагог-психолог года. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наталья, как с этим быть? Как внутри себя вот это желание дать за трещину или словесную, или даже, может быть, у кого-то и физическую, заменить на что-то более конструктивное?
Ой, мне очень понравилось слово, которое вы сейчас назвали, конструктивное, потому что здесь очень хорошо как раз срабатывает прием когнитивной психотерапии, когда мы начинаем размышлять о том, почему нам хочется сказать эти обидные слова и какого результата мы хотим достигнуть в конечном результате. Давайте спросим себя честно, да, все ли родители оказывались однажды в такой ситуации? Мы все люди, практически все. Как из этой ситуации выходят, ну, скажем так, с наименьшими потерями? Да. С наименьшими потерями выходят те люди, которые осознают у себя в голове, то есть в какой-то момент ловят себя на мысли о том, что если я так говорю, то, к сожалению, ничего позитивного из этого не будет. Даже более того, буду я говорить об этом много и часто, ребенок начнет выполнять мои слова. То есть, если очень долго говорить человеку, что он хрюшка, он таки захрюкает, понимаете? Поэтому да. И наоборот, если мы будем говорить о том, что ты мог, например, там очень жаль, что такой хороший, замечательный мальчик, который, конечно же, будет очень аккуратным в следующий раз, но сейчас ты, не знаю, там пролил или размазал кашу по полу, вот тебе тряпочка, собирай эту кашу. Хотя, наверное, очень часто хочется вырвать эту тарелку с кашей и отправить ребенка, там, не евшего, в другую комнату. Да? Зададим себе вопрос, какого результата мы хотим достигнуть в результате? Вот в результате своих слов, в результате своих действий и так далее. А на самом деле мы хотим, чтобы ребенок изменил свое поведение. А для того, чтобы ребенок изменил свое поведение, как это ни странно, свое поведение должны изменить мы.
Логично.
Не кричать. Да, нужно сдержаться в этот момент. И тут самое сложное, потому что как раз на этом этапе родители мне задают, а как сдержаться, задают вопрос. Вы понимаете, что если бы я была спокойная, тогда такой ситуации бы и не возникло, говорит мама. Если бы у меня вот не накипело это, я бы и не стала ему давать подзатыльник, я бы и не стала ему говорить таких
плохих слов. Но он меня уже довёл.
Да, вот
примерно так.
Это он же меня довёл. Вот. Ну, сразу хочется сказать, ну, это ж ответственность взрослого человека держать себя в руках, а он маленький ребенок или растущий подросток, который все еще пытается найти границы дозволенного, в каких границах вы разрешите ему еще, да, там, хулиганить, шалить, может быть, даже хамить, а в каких границах вы уже скажете, что нет. И опять, неважно, что люди делают по отношению к нам, важно, как мы действуем по отношению к людям. И это правило, которое должно, которым мы должны руководствоваться вот на протяжении всей нашей жизни, независимо от того, общаемся мы со своим ребенком, общаемся мы со своими родителями или общаемся мы со своими начальниками на работе. Как реагируете вы? А ваша реакция должна быть достойной, спокойной. А для этого вам нужно удалиться из этой ситуации и превратиться в того самого спокойного и достойного человека и замечательную маму.
Удалиться в физическом смысле?
В физическом смысле. И поэтому, когда мне на телефон раздаются звонки от родителей, Наталья Федоровна, я больше не могу. Иногда даже говорят нехорошие слова в адрес своих детей. Ему 2 года, но это же просто аспид. Он же меня вот доводит. я понимаю, что...
10 лет, а никак не хочет...
Да, учиться не хочет учиться, вообще да. Там сидит, тупит 2,5 часа над одним предложением и ничего сделать не может и так далее. А я говорю, так, удалитесь из комнаты ребенка, из одного с ним вот этого физического пространства. Лучше всего, если вы закроетесь в ванной, включите воду, помоете руки и произнесете молитву, я не знаю, для каждого человека это что-то свое, которое поможет вам найти это равновесие. Верующие люди очень часто читают даже не «Отче наш», а «Богородица, Дева, радуйся». Вот она короче, и она женская. Да, она женская, поэтому очень часто это прям вот помогает. 3-4 раза, и дыхание восстанавливается, и дрожь в области солнечного сплетения проходит, а ручки вы помыли, и, в общем-то, вода сбрасывает очень много негативной энергии. А потом очень хорошо будет пойти на кухню и выпить просто стакан воды или чаю, и вернуться к своему ребенку, вернуться к этому диалогу, да, к этой ситуации через какой-то промежуток времени. Это не значит, что в этот момент ваш 2-летний ребенок перестанет выбрасывать игрушки из манежа. Это не значит, что ваш 10-летка сделает упражнения по русскому языку, над которыми он тупил очень долго. Это значит, что просто вы найдете некоторую точку спокойствия, когда вы сможете продолжить диалог, не унижая, не оскорбляя своего ребенка, и самое главное, помогая ему выйти из ситуации, вместо того, чтобы усугублять проблемы, которые у него есть.
Вы молитву упомянули. Мне кажется, что Господь Бог — это такой самый надежный союзник в таких вопросах, в таких ситуациях, вообще во всем, что касается детей. Как и всех остальных аспектов, собственно, нашей жизни.
Вы знаете, самое главное, вот когда я говорю о воспитании, я говорю всегда, постарайтесь воспитывать в традиции. Что нам дает традиция? Традиция нам дает ответы на вопросы, которые вставали перед мамами и папами тысячелетиями.
Понимаете? Ну, в разных проекциях, скажем так, потому что все-таки реалии меняются.
Реалии меняются,
суть, наверное, одна и та же. Границы дозволенного дети пытаются испробовать всякий раз.
Всегда. И мы всегда ищем вот ту золотую середину, которая позволит нам не скатиться до уровня варвара, когда мы начинаем физически наказывать своих детей, но и не улетать да, в сферы, когда я существую отдельно, а мой ребенок, как вот стрела, выпущенная из лука, существует отдельно и летит отдельно. Детям все равно нужны родители. Однажды я у одного американского детского психолога вот в кабинете, в зале ожидания, да, вот я сидела, у него была написана замечательная фраза: «Посиди со мной», просит ребенок в детстве и родители в старости. Вот. И это действительно так. Нам однажды обязательно все вернется. Хотите вы, чтобы ваши дети, когда вы будете пожилым человеком, кричали, говорили, что ты вот там ложку удержать не можешь, что ты грязь разводишь за собой и так далее? Или они это воспринимали терпеливо и с пониманием вашего возраста? Так относитесь точно так же к ребенку. Понимаете его возраст? Относитесь к нему терпеливо, и к вам это вернется. По-другому быть не может. Мы все равно учимся у своих родителей. И мы все равно поступаем так, как когда-то по отношению к нам они поступали.
Спасибо вам за этот комментарий. Наталья Барлажецкая, телеведущая, детский семейный психолог, преподаватель ряда московских вузов и лауреат звания «Педагог-психолог года» была в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».